Дорогие братья и сестры, откроем Евангелие от Луки, последнюю главу, это будет 24 глава, и прочтем с вами с 50 стиха по 53. От Луки, 24 глава, с 50 по 53. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Братья и сестры, кто из нас не знает, что разлука с любимым человеком оставляет глубокую рану в душе? Кто из нас не пережил этих прощаний на вокзале, прощаний у причала или у могилы? И кто из нас не знает, что эти прощания не обходятся без слез и грусти? И вот расставшийся не сразу может вернуться к своим обычным делам. В мыслях он все еще на месте прощания. Библия рассказывает о таких вот очень трогательных, трагичных минутах расставания и прощания. И всегда там есть очень печальные ноты. Вот, например, прощается свекровь со своими снохами. Она уходит жить на свою родину, они остаются на своей. И вот что говорит нам Писание, книга Руфь: «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, я уже стара, чтобы быть замужем. Можно ли вам ждать, пока бы дети выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Пожалуйста, Писание говорит, что даже вот такие разлуки людей, которых жизнь свела вместе, тоже трагичны. Или вот высказывание поэтов о разлуке: «Из всех несправедливостей судьбы разлука для сердец страшнее всего». Или Шекспир: «Разлука тяжела нам, как недуг». Итак, это кажется аксиомой. Расставаться плохо, сложно, печально. Ученики расстались не с каким-то другом, они расстались с самим Господом. И обратите внимание, дорогие друзья, каково их настроение. Мы прочитали с вами: «Они поклонились Ему», 52 стих, «возвратились в Иерусалим с великой радостью». Ну, какая-то странная радость, не правда ли? О чем можно радоваться, разлучившись с любимым учителем? Если Христос ушел бы на год или на два, это уже плохо. Но Он ушел на тысячелетие. Если бы Христос из Иерусалима отправился жить, ну, к примеру, в Киев там или в Лондон, ну, еще была какая-то надежда, что за всю жизнь, может быть, и совершу я паломничество туда, ко Христу, поговорю с Ним. Но Он ушел в недосягаемое небо, в совершенно иное измерение. Как же можно этому радоваться? И нельзя сказать, что ученики как-то вот без грусти расставались с Христом. Писание говорит, что они загрустили. Потому что, когда ангел явился, он им сказал: «Мужи галилейские», это первая глава Деяний апостолов, «что вы стоите, смотрите на небо?» И, конечно, вот стоять и смотреть на небо могут только опечаленные люди. Но вот что-то изменилось в них после вот этой беседы с ангелом. И они отправились в Иерусалим с радостью. Конечно, если бы ангелы не сказали им слова утешения, они бы были преданы печали, но печаль их сменилась на радость. И давайте мы подумаем, братья и сестры, о чем могли бы радоваться ученики? О чем мы с вами тоже можем радоваться? И разрешите сказать о четырех важных причинах для нашей радости. Радуйтесь благословению, которое вы получаете от Христа. Посмотрите, мы прочитали: «И когда благословлял их, стал отдаляться от них». Когда благословлял их. Вы знаете, вот это свойство характера Христа – благословлять людей. Вы помните, с какой нежностью благословлял Он детей, которых приводили к Нему родители. И эти детки становились наследниками Царствия Божия. Вы помните, он благословлял даже хлеб. Этот хлеб чудесным образом умножался. Христос благословлял врагов. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И враги обращались с покаянием. Вы помните проповедь Павла Бегичева о сотнике, который уверовал. Это недавно было. И вот в момент своей разлуки Христос был занят любимым делом. Он благословлял своих учеников. Благословение означает Божье содействие всему тому, что ученикам надлежало сделать. А задача перед учениками стояла грандиозная. Ведь Господь их напутствовал, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И, конечно, братья и сестры, распространить Евангелие от Иерусалима до краев земли – это очень сложная задача. Сложная задача технически даже. Ведь тогда не было средств связи, какие мы сейчас имеем, средств передвижения. Но не только вот эти технические трудности были. Вы знаете, были огромные духовные трудности. Это невежество людей, их упорство, ожесточенность. Это также и влияние темных, нечистых духов. Они всегда препятствовали апостолам совершать это благословенное служение. И, конечно, для того, чтобы вот все эти трудности преодолеть, необходимо Божье благословение. Наш народ правильно сказал, с благословения Божьего поплывешь и на соломинке. Вот так и ученики. Они должны были принести огромные жертвы, чтобы распространить Евангелие до края земли. И вот в этом жертвенном служении они нуждались в благословении Божьем. Вы знаете, их заключали в тюрьмы, их лишали имущества, их казнили. И вот чтобы все это претерпеть, принести жертвы для распространения Евангелия, им нужно было благословение Божие. И как хорошо, что они это благословение получили. Знаете, благословение Божие – это гарантия от неудачи. Это гарантия от проклятий. Вы помните, Валаам был нанят, чтобы проклять Израиля, но он это не смог сделать. Почему? Он говорит, этот народ благословен. Так что благословение является нашей защитой. И вы знаете, Писание называет всех верующих благословенными. В Евангелии от Матфея интересный текст, 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные, отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Братья и сестры, вот этому факту благословению Христа мы с вами можем радоваться. Оно почивает на всяком человеке, который себя по праву причисляет к народу Божьему. «Придите, благословенные Отца Моего». И вы скажете, а вот как я могу быть убежденным, что Божье благословение пребывает надо мною? Ну, это в этом же тексте Писание обозначено. Там Господь скажет этим благословенным людям, «Я был голоден, и вы меня накормили. Я алкал, вы дали мне пить». Я был наг, вы меня одели. Я был болен, вы меня посетили. Я находился в темнице, и вы пришли ко мне. Благословенные люди заняты трудом для Господа. Они обращают внимание на тех, кто находится в нужде. Вот как вы можете себя проверить, несете ли вы, являетесь ли вы носителями Божьего благословения. Если вы носители Божьего благословения, то тогда об этом вам люди скажут улыбкой, благодарностью, тогда и Господь вас похвалит. Так что вы действительно благословенны, если все это делаете. Вы благословенны, несмотря на то, что у вас не все получается в жизни. Вы все равно благословенны, хотя вы и согрешаете. Вы благословенны, хотя вы не можете осуществить все ваши желания в благовестии. Ваши неудачи не отменяют вашего благословения. Вы думаете, у учеников Христа вот после этого знаменательного благословения не было каких-то проблем? Много было у них проблем. И согрешали, и терпели какие-то неудачи, но все равно Благословение Божие отмечало всю их жизнь. И мы с вами должны видеть благословение Божие, не только о нем говорить, не только его подразумевать. Вот когда вы просите Господа: «Господь, благослови меня в том и другом деле», разве вы не переживали, как Господь вас благословлял? Когда вы просили его: «Господь, благослови меня, вот Евангелие этому человеку подарить или сказать о Евангелии», разве вы не переживали, как вдруг Господь создавал такие условия, и вы чувствовали, что вроде бы это и не вы говорите? Ну, с одной стороны, это вы, а с другой стороны, удивляетесь, откуда слова берутся. Ну, как все хорошо получается? Я не говорю, что эти благословения будут осуществляться каждый день, но знамения этих благословений, они должны присутствовать в нашей жизни. Мы должны радоваться триумфу Христа. Ученики увидели, как Христос возносится на небо, и они поклонились Ему. Дорогие друзья, для чего Христос уходил на небо? Писание говорит, что Он вошел в славу Свою. Значит, Христос пережил вот такой великий триумф, когда с этой земли, совершив Голгофский подвиг, Он входит в небо. И вы знаете, всегда небо отмечало любой подвиг Иисуса Христа. Вы помните, Писание говорит, что ангелы провожали Христа на землю. Было провозглашено: да поклонятся Ему все ангелы. Это в 39-м псалме вы можете прочитать эти слова. Христос, входя в мир, говорит, что Ты тело уготовил мне. Так вот, когда Христос входил в этот мир, воплощался, ангелы прославляли Его. Ангелы были первыми, кто возвестили радость о воскресении Христа. И они Его прославляли. И вот что интересно, ученики в этот момент присоединяются к ангельскому прославлению, к тому прославлению, которое было, и к тому, которое еще будет. Они как бы вот вклинились в этот процесс прославления Господа. Когда Он стал возноситься на небо, они поклонились Ему. Дорогие друзья, как хорошо, когда мы с вами участвуем в этом важном процессе поклонения нашего Господа. Вы знаете, мы не одиноки. В послании евреям сказано, что когда мы поклоняемся Богу, мы присоединяемся к великому сонму святых, к духам праведников, достигших совершенства, к ангелам, к тьмам ангелам, между прочим. Ангелы, как известно, очень любознательные существа. Они желают проникнуть вот во все тайны спасения, об этом Петр свидетельствует. Ангел очень общительные существа. Когда один грешник кается, ангелы начинают прославлять благодать и любовь Божию. И вы знаете, Христос ушел в дом своего небесного Отца, ангелы Его приветствовали, потому что они знали, что Его земная жизнь была подвигом от первого до последнего дня. Сам Иисус говорил: род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Хотя земля – это то, что Он сотворил, все-таки Ему было трудно на земле из-за того зла, которое на земле царило. И вот теперь Господь освободился от оков земного притяжения, теперь Он в небе, ангел радуется о Нем. Дорогие друзья, как же нам с вами не радоваться триумфу Христа? Что Он находится в небесной славе, что для Него все земное, все тяжелое уже закончилось. Если вы читаете книгу Откровения, вы можете увидеть, что в книге Откровения святые славят Христа, поклоняются Ему. Так, например, в 5 главе они воспевают новую песню, говоря: «Достоин Ты, Христос, взять книгу, снять с нее печати, ибо Ты был заклан». То есть на небесах прославляется Голгофский подвиг Христа. «Кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Прославляется жертва Христа и Его кровь. И прославляется дело Христа в нас, соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Почему бы вот этой песне хваления не стать алгоритмом для нашего поклонения? Мы иногда думаем: хорошо, я должен славить Христа. За что? А вот возьми эту книгу Божию, книгу Откровения, и присоединись к хвале небожителей. И прославь Христа за то, что они его славили. Я помню, как на уроках литературы учительница говорила нам, старайтесь говорить словами героев в произведении. Лучше, чем писателя, вы все равно не скажете. И вот я думаю, братья и сестры, лучше, чем сказали небожители, мы все равно не скажем. Мы ничего не изобретем. Поэтому нормально, когда мы берем книгу Божию и говорим, Господи, от души присоединяюсь к 99-му псалму, о котором мы с вами уже, истолкование которого мы прослушали, присоединяюсь к хвале ангелов, к хвале святых. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу и говорили, «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть, был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Дорогие друзья, так что, хотя мы и в искушениях, хотя мы не лишены трудностей и наших немощей, но все-таки призывает нас Господь радоваться о небесной славе Христа, что у нас такой чудный, великий Спаситель, который достоин, чтобы Его славили. В-третьих, мы можем радоваться небесному служению Христа. Посмотрите, Христос вошел в небо не ради отдыха, но ради нового служения. Какого же служения? Во-первых, Иисус является нашим предтечей на небесах. То есть тот, кто пошел перед нами готовить нам путь. Вы знаете, что вот не так давно показывали у нас в стране, и акцент делают на этом событии, такой фильм, как «Остров». Я вообще фильмы не смотрю. Но вот поскольку меня по прямому эфиру всегда спрашивали об этом фильме, вот я взял на себя такой труд и посмотреть этот фильм. Отец Анатолий, монах и прозорливец, и молитвенник, спасается на этом острове. Он замаливает свой тяжкий грех. И вот он говорит, «Мои добродетели смердят пред Богом, а мира нет в душе. Не знаю, почему меня считают за святого. Грехи всю душу жгут. Умирать не страшно, страшно пред Богом стоять». И вот я не знаю, как у тех, кто смотрел этот фильм, но у меня вот сложилось такое, знаете, ну, гнетущее впечатление от всей этой картины. Оказывается, на небеса попасть практически невозможно. Если этот человек, который спал не на кровати, а спал на углях, если этот человек, у которого были и дары исцеления, и дар прозорливости, и дар молитвы, если он почти не верит в свое спасение, то что же делать бедному грешнику? Дорогие друзья, ну вот одно дело то, что придумали создатели фильма. И совершенно другое дело, что нам дано в Священном Писании. Это две разные вещи. Апостолы были уверены в вечной жизни, потому что туда, предтечи за них, ушел Иисус Христос. Дорогие друзья, вот что говорится в послании к Евреям, 6 глава, 18-20 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду». Видите, апостол Павел желает, чтобы каждый из нас имел твердое утешение. И это утешение мы обретем тогда, когда ухватимся за надежду. За какую надежду? За надежду вечной жизни. И эта надежда, он продолжает, для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. И очень интересный образ, братья и сестры. Мы в этом бушующем житейском море. Волны могут нас унести не знаю куда. И вот чтобы этого не случилось, мы должны зацепиться якорем за нечто твердое. И вот этот якорь надежды, он цепляется за самое небо. А что за почва, за которую цепляется этот якорь надежды? Его каким-то образом не может сорвать, как иногда случается в мире, сильная волна, шторм, и якорь срывается, и все, и судно уносится. Невозможно. Почему? 20 стих. «Куда предтечью за нас
вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек, по чину Мелхиседека. Вы видите, мы должны прославлять Христа за это небесное служение, что Он в небесах держит якорь нашей надежды. Да, будут волны, будут серьезные испытания. Нас может мотать из стороны в сторону, но не унесет, потому что якорь зацепился за небесное, буквально за нашего Господа Иисуса Христа. И вот поэтому апостолы могли сказать: «Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Видите, какая твердая уверенность звучит у апостолов. «И оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам одетыми не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Итак, братья и сестры, для чего нас создал Бог, для чего Он нас призвал к покаянию? А для того, чтобы мы облеклись в небесное наше жилище. Вот какая твердая надежда. Итак, Иисус служит в небесах, как наш предтеча. И мы говорим, если Он вошел в небо, то войдем в небо и мы. Следующее, Иисус устрояет наше благополучие на небесах. Он сказал: «В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Вот каким интересным делом занят наш Господь. Он готовит нам место. Вот вы знаете, в Самарской области должен состояться саммит руководителей европейских стран. Посмотрите, как дороги готовят, по которым все это начальство европейское поедет. Какие там коттеджи отстроили, какую красоту навели. Дорогие друзья, готовят место ради нескольких дней. А вы подумайте, мы с вами должны всю вечность проводить на небесах. И вот Господь заботится, чтобы это место не было для нас скучным, чтобы оно было красивым, желанным, удобным для всех нас. Я приготовлю вам место. Я не думаю, что там будут многоквартирные дома. В одном из домов будет церковь Преображения в полном составе, все, кто когда-то в ней были. Библия нам не дает никакого описания небес, но одно известно, что если этим творчеством занят Христос, оно будет для нас невообразимо прекрасным. Так что Господь занят этим небесным служением. И еще, Он наш заступник на небесах. Это мне особенно нравится, братья и сестры. Вы знаете, мы люди, то, что это я уже неоднократно подчеркивал, мы очень ограниченные, мы слабые во всех отношениях, мы в сравнении с Богом чрезвычайно немощны физически, интеллектуально, эмоционально. Я вот сегодня читал книгу пророка Даниила, и там в 10 главе описано видение Даниила. Даниил увидел самого Господа Иисуса Христа. И вот что сказано: «И один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться». Они были неверующие люди. И теперь Даниил пишет: «Я остался один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука, поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Посмотрите, Даниил передает свои чувства, да, что это прострация, это ступор, это трепет, это ужасный страх. Братья и сестры, как мы нуждаемся в ходатайстве Христа по причине нашей физической, по причине нашей нравственной немощи. Один вопрос я недавно вычитал. Этот вопрос очень здорово задел меня. Знаете, какой вопрос? Он необычно поставлен. Я никогда не встречал вот такого рода вопроса, который, ну, очень серьезно встряхивает нас. Послушайте, братья и сестры, этот вопрос. С кем бы вы были, если бы наверняка знали, что дьявол победит Бога? Вот такая немыслимая ситуация, нереальная совершенно. Но вот вообразим, что с кем бы мы были тогда? А? Вот видите, вы тоже задумались. И я задумался. Если Бог такой эксперимент бы поставил над нами, боюсь, что многие из нас бы не заняли сторону ослабевшего Бога. Нам хочется быть на стороне победителей. О чем это говорит, как не о нашей потрясающей нравственной немощи? Мы герои, пока есть обещание вечной жизни. Мы герои, потому что мы знаем, что Бог всемогущий, и сатане уготовано озеро огненное. Но означает ли это, что мы абсолютно бескорыстны? Нет. Вот поэтому-то так важно, чтобы наш Господь ходатайствовал за нас. Вот поэтому никто из нас не имеет права похвалиться своей праведностью. Ибо если бы Господь эту праведность толком испытал, от нее бы одна пыль осталась. Вот таким важным служением Христос занимается. Разве мы не должны об этом радоваться? Он ходатай за грехи наши. И, конечно, мы должны радоваться тому, что есть ученики Христа. Посмотрите, что сказано. «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Конечно, они пребывали не каждый поодиночке, но они пребывали вот вместе. Деяния апостолов рассказывают, что у них была специальная горница, где было собрано где-то 120 человек. И они молились, и они прославляли Бога. Вы знаете, оказаться одному – это очень большое испытание, очень неприятное испытание. Когда Илья понял, что он остался один, что нет кругом его верующих, он стал просить смерти. Зачем ему жизнь, когда нет общения с верующими? Уж лучше уйти на небеса, где есть святые, и там общаться и с Господом, и с ними, чем быть одним-одинешеньким на этом белом свете. Братья и сестры, то, что мы с вами имеем детей Божьих, наших братьев и сестер, это заслуга Христа. Он нам их дал. Потому что в одиночестве нам, ну, не так с руки прославлять Бога. Есть одна книга, которая называется «Тропы Божьи», по-моему, вот так. И там автор говорит, что каждый из нас должен узнать свою тропу вхождения с Богом. И вот некоторые люди, оставшись одни, они не могут прославлять Бога толком. Как только они оказываются в общении, у них какое-то вдохновение, порыв славить Бога. Некоторые люди, читая Библию один на один, не могут в ней понять довольно многого. Но как только они на собрание, на служение слушают объяснение Писания, они радуются и все понимают, и духовно обогащаются. Вот у таких людей есть вот эта тропа. Она называется тропой общения. Только в общении они развиваются, все понимают, растут, обогащаются. Братья и сестры, я думаю, многим из нас нужно ходить этой тропой. И лучшее место для общения – это, конечно, храм Божий. Они пребывали всегда в храме. Братья и сестры, а ведь у них было очень много причин вообще туда не ходить, в храм. Они бы могли сказать: «О, там слишком много несвятых людей. Господь наш дважды очищал этот храм, и все бестолку». А кто же первосвященник в этом храме? Кто нам там проповедует? А это вот тот, который Христа осудил на смерть, разорвал одежду и сказал: это богохульник, его нужно казнить. И что, мы пойдем в этот храм? где книжники и фарисеи создали церковную мафию и взвинтили цены на жертвенных животных. Нет, увольте, в такой храм мы не пойдем. Мы святые, а святые должны идти вот только туда, где все святые. Братья и сестры, позвольте спросить вас, если бы ученики так поступили, не стали бы посещать Божий храм, что было бы дальше? Наступает день Пятидесятницы, да? Они уже храм отвергли, там нечистота, там не то, не это. И вот день Пятидесятницы. Куда люди пришли поклоняться Богу? Конечно, неверующие люди, они пришли в этот храм. В храм, где правили эти фарисеи и книжники. Но что интересно, именно этот храм стал местом, где 3000 душ покаялись. И потом верующие постоянно пребывали в этом храме. Братья и сестры, как важно, чтобы мы не оставляли Дома Божия, хотя в нем много вы найдете несовершенных людей, несовершенных пастырей, несовершенных диаконов, несовершенных харистов, несовершенных членов церкви. Но если вы станете искать более совершенную церковь, боюсь, что вы ее никогда не найдете. Везде, где человек, там будет и немощь, там будет и грех, там будут и проблемы. Совершенная церковь только в небесах. Я думаю, мы должны благодарить Бога за то, что Он все-таки дал нам этих немощных, ограниченных братьев и сестер. Мы должны испытывать глубокую зависимость от них, от их молитвы за нас. И мы должны им тоже служить. И очень важно, братья и сестры, пребывая в храме, они там не занимались сплетнями, они не рассказывали последние церковные новости. А вот вы знаете, что случилось в церкви Преображения? А вот вы знаете, что вот там-то случилось? Чем они занимались? Прославляли и благословляли Бога. Братья и сестры, вот когда вы приходите в храм, не уходите с обремененной совестью. А совесть вас может обличить вот в чем. Ты пришел в храм Божий, в дом Божий, прослушал, проглядел, но уста твои остались закрытыми. У тебя не нашлось какой-то одной причины, чтобы поблагодарить Бога. Ты не помолился даже в Божьем храме. Ты слушал, как другие молятся. Но наш текст не говорит, что они слушали, как другие молятся. Они сами прославляли и благословляли Бога. Поэтому, если вы в Доме Божьем, используйте возможность быть в Доме Божьем для вашей личной молитвы. Когда вы находитесь в христианском общении, используйте возможность помолиться. Не обязательно вам молиться так красиво, как это делают некоторые служители. Молитесь в простоте души. Молитесь покороче. Но это будет как раз вот исполнением того, что говорит Писание. Когда вы помолитесь в церкви, помолитесь коротко, помолитесь искренне, или вслух, или про себя лично, вы неизбежно почувствуете эту радость. Вы услышите, как все скажут аминь на вашу молитву. Поэтому Христос, хотя и ушел, Он оставил много причин и для нашей радости. И понятно, что мы не можем с вами радоваться вот так мощно, как радовались ученики. Но хотя бы по той причине, что у нас не было таких близких отношений с Христом, как у них. Хотя бы потому, что никому из нас ангел не являлся. И не говорил, ну что ты смотришь на небо? Придет Христос, не волнуйся. Конечно, если бы мы пережили вот такое великое, у нас и радость была бы помощнее. Но, братья и сестры, та радость, на которую мы способны в этих условиях, все-таки должна у нас проявляться. И да поможет нам Господь действительно исполнить слово Писания. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Христос воскрес! Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за этот прекрасный, радостный, праздничный день. Благодарим Тебя, что Ты сделал небо таким близким и родным нам. Благодарим Тебя, что Ты повелел нам надеяться на Твое небесное служение. Благодарим Тебя, что мы верим в Тебя, уже прославленного, великого Бога, Царя царей, Господа господствующих. Благодарим Тебя, что мы можем радоваться о Тебе не в одиночестве, но можем радоваться о Тебе совместно с нашими братьями и сестрами. Слава Тебе, что Ты много через них поддерживал нашу веру и укреплял нас. Слава Тебе, что Ты через них ободрял нас и хранил нас от отчаяния. Слава Тебе, Господи, за все. Мы искренне поклоняемся Тебе и желаем о Тебе непрестанно радоваться, Тебя за все благодарить. Так много Ты соделал для нас. Слава и хвала Тебе, наш великий Спаситель Иисус Христос. Аминь.